Глава 10. Ляхи. Маша сидела в траве на берегу лесного озерка и, сняв платок, переплетала грязную косу с веревочкой вместо ленты. Платье на Маше тоже было грязное и рваное, и платок весь в дырах. Рядом с собой Маша поставила на землю и прислонила к комлю березы грязную и потертую икону Богородицы. Сквозь деревья краснел закат, и малиново отражался в озере.
«Господи, пособи! Господи, пособи!» — без смысла повторяла Маша и глядела на икону. «Устала я, матушка. Поесть мне хочется».
С первыми оттепелями Маша убежала из Москвы. Несколько месяцев она бродяжничала от города к городу, от села к селу. Где она очутилась сейчас, она не знала.
«Ты меня завтра к людям приведи. Хорошо?» — попросила Маша у иконы. «Я тебе петь буду всю дорогу».
Маша ходила по дорогам одна, а ей казалось, что с матушкой. Матушка ее — это Богородица. Вот она на дощечке нарисована. Разум осиротевшей девушки и сознание воображенной девочки разошлись порознь, и рядом с девочкой Машей появилась дева Мария. Захрустев ивняком, на берег озера вышел медведь. Он помотал башкой, принюхиваясь, но Маша давно пахла только лесом. Медведь успокоился, опустил голову и полез в озеро. Маша оглянулась.
— Мишка, ты куда полез? — тревожно закричала она медведю, словно зверь был дворовой скотиной. — Там топка!
Медведь бесшумно плыл сквозь отражение берез.
«Матушка, прогони его! Утонет же дурачок!» — потребовала Маша от иконы.
Медведь встал на мелководье на лапы и пил.
«Не слушайте меня, и не надо!» — обиделась Маша и на медведя, и на Богородицу.
Маша сердито завязала платок, забрала икону, переползла под куст и стала укладываться спать, сунув икону себе под голову. К медведю Маша повернулась спиной. Медведь вылез из воды и принялся отряхиваться. Брызги полетели на Машу. Маша приподняла голову.
— Мишка, не шуми там и не брызгай на меня.
Маша снова улеглась, закрыла глаза и забормотала.
— Господи, пособи, Господи, пособи. К людям меня выведи, матушка. Есть хочется.
Маша проснулась от страшного хруста ветвей и села, ничего не соображая. Из кустов на Машу выломился жуткий, огромный человек с длинным ножом в руке. Человек шатался и ухмылялся. Обомлев, Маша выставила перед собой икону, свою защиту. Человек сделал шаг к Маше и рухнул ничком. На спине у человека торчал плавник из оперенных стрел. Маша завизжала, вскочила и бросилась в лес. А лес, оказывается, был полон таких же, как она, людей, бегущих и кричащих. Где-то ржали кони, трещало, звенело, бабахало. Люди были в кольчугах, с цветными щитами и в шломах. Были в красных стрелецких кафтанах с рядами застежек и в заломленных колпаках с опушкой. Были в каких-то странных панцирях и в железных шапках, выгнутых пирогами. В руках люди держали кривые сабли, длинные мечи, копья, бердыши, тяжелые ружья, луки, самострелы. Маша заметалась, сжимая икону, споткнулась о лежащего в траве человека и упала бы, но мимо пробегал лысый дедушка с секирой, и он подхватил Машу под мышку. «Деда!» — закричала ему Маша. «Беги, родная!» — крикнул в ответ дедушка, толкая Машу вперед. Огромными птицами над Машей и над дедушкой выросли два всадника, все в железе и в перьях, с голыми иноземными лицами. Один всадник рубанул дедушку саблей. Маша юркнула под брюхо коня другого всадника, как тогда, на своем подворье. Всадник-птица полетел за Машей, распахнув крылья. Маша неслась к дяденьке с большим ружьем. Дяденька целился, казалось, прямо в Машу. Грохнул выстрел, и убитый всадник тяжело грянулся о землю рядом с Машей. Дуло ружья у дяденьки стрелка дымилось. Дяденька бросил ружье, махнул Маше и побежал между деревьев. Маша неслась за ним. Под ноги вывернулась дорога. По дороге скакала лошадь, запряженная в телегу. В телеге стоял мужик в кольчуге и бил лошадь кнутом. За мужиком сидели несколько окровавленных людей, и все они стреляли из луков куда-то назад. «Прыгай в телегу!» — крикнул Маше усатый лучник. Но лошадь так страшно всхрапнула на Машу, что Маша шарахнулась в кусты, а дяденька, бросивший ружье, нырнул в телегу к стрелкам. Маша побежала рядом с телегой по обочине. Дорога повернула, и за поворотом что-то с треском загрохотало. Испуганная лошадь не стала поворачивать и напрямик ринулась в лес. Телега передком врезалась в деревья и застряла между стволов, а все люди, что были в телеге, покатились по кустам. Кто-то из них встал, а кто-то нет. Усатый лучник поднялся и, шатаясь, побежал вперед. Его мотало от дерева к дереву. Маша теперь бежала за ним. Они вдвоем вылетели на поляну. Через поляну им наперерез с копьями в руках валила большая толпа бритолицых парней в петушиных одеждах. Среди них, наконец, скакал и махал саблей ужасный человек с железной головой и длинной синей фатой. Копье воткнулось усатому лучнику в бок, и усатый упал, а Маша очутилась среди злых голорожих парней. Она бежала вместе с ними, и парни ничего не могли сделать ей. В тесноте нельзя было развернуть копье. Парни лишь толкали и пихали Машу, но Маша не падала. Человек с железной головой на коне догнал Машу и пнул сапогом в затылок. Маша ткнулась лицом в землю и выронила икону. Вокруг затопали ноги, а Маша не двигалась. Она с хрипом дышала и слышала, как совсем рядом кричат, беспорядочно толкутся, злобно звенят, и что-то рушится в кривь и в кость. Маша только подтянула к себе икону. Вдруг в лесу все в лад затарахтело. Маша подняла голову. Сейчас она лежала, словно бы совсем не на той поляне, на которой упала. Безбородые парни куда-то подевались. По вытоптанной траве бегали русские дядьки с мечами. Через дальний орешник люди в куцах синих кафтанах выкатывали пушки на высоких и тонких колесах. Среди пушек шагали, задирая колени, барабанщики, и на конях ехали важные наземные бояре под распущенными хоругвями. Пушки запукали, и поляну словно подмело градом. Затряслись деревья, роняя листву. Дядьки с мечами повалились друг на друга. К Машиному лицу подкатился железный шарик и обжег щеку. Маша поползла к лесу и залезла между толстых корней большого дерева. А возле пушек опять закричали и зазвенели. Барабаны перестали тарахтеть. Маша выглянула. В орешнике мелькали новые люди, которые размахивали руками и орали. Упала хоругвь. Маша сжалась, как могла, и закрылась иконой, словно затворила дверь в свою каморку. Трое воевод остановили коней под толстым старым вязом на краю поляны, заваленной убитыми. «Жив, Иван Борисович?» — весело спросил у Колычева Шуйский. «Я видел, двое на тебя насели». «Оба и легли», — хмыкнул Иван Колычев. «Бутурлин, ты еще с башкой? Что ж ты, Боров, не спешился перед пушками?»
«Я скорее бесу поклонюсь, чем леху», — отдуваясь, пробурчал толстый Бутурлин и начал расстегивать ворот на побагровевшей шее.
На дальнем краю леса снова показались польские солдаты в сизых жупанах. Гибкий, подтянутый воевода Шуйский тотчас спрыгнул с седла и наклонился к убитому пищальнику, что лежал в траве. Подняв пищаль, Шуйский быстро проверил заряд, уткнул в землю болтающийся сошник, прицелился и пальнул по врагам. За воеводами в глубине чаще бежали русские стрельцы.
Там все тряслось от руганий и криков. «Назад, братцы! В рощу вся сила у ляхов! Пушки! На тот берег отступайте! Страсть, как наших навалили! Бегите за мост! Джигемонт на загривке!» Из чащи к воеводам увяза выехали еще два всадника. Салтыков и Головин, тоже воеводы.
«Колчев, ты!» — удивился Салтыков. «Берегут тебя, черти!»
«Не устоять нам в лесу!» — мрачно сообщил Головин. «Ляхи сейчас пушки выкатят. Надо за мост».
«До моста можно», — согласился Бутурлин. «Дальше нельзя. Я после Орши, боярь, позор больше не хочу».
«Удержим мост, не пустим Жигемонта в Полоцк», — согласился Колычев. «Мост, ключик, замочку!»
Колычев сбился, вдруг заметив между корнями вяза грязную девочку с иконой. От взгляда Колычева Маша сжалась еще сильнее.
«Я слышал, к мосту на Щекин с пещальниками отошел», — сказал Головин, вытаскивая из-за шиворота набившиеся ветки. «Отобьемся на мосту», — решил за всех Колычев. «Собирайте людей, бояре! С Богом!» — он перекрестился.
Воеводы тоже торопливо покидали на грудь кресты, повернули коней и поскакали в гущу леса. Колычев, оставшись один, спрыгнул с седла и встал над Машей.
«Господи, тебя-то как сюда занесло, коза?» — негромко спросил он.
Не дожидаясь ответа, Колычев наклонился и схватил Машу под мышки. Маша завизжала и поджала ноги. Колычев боком плюхнул ее в седло, подскочил на стремени, ловко приподнял Машу, сел сам и усадил девчонку перед собой поудобнее, прижав к себе рукой. Маша зубами впилась Колычеву в руку.
«Ну-ка мне тут!» — рявкнул воевода и встряхнул девчонку.
Глубокая речка сверкала под утренним солнцем рябью легкого ветерка. Два берега соединял бревенчатый мост на сваях. На низком луговом берегу сгрудились телеги отступившего русского обоза. Здесь лежали раненые, бродили кони, суетились обозники. Маша спряталась ото всех за ивою края воды. Маша стащила с себя платок и обмотала им икону, чтобы Матушка Богородица не видела этих страстей. А на высоком берегу кипел бой. Пешие стрельцы бердышами и секирами отбивались от конных польских гусар. Среди русских на конях были только воеводы — Колычев, Бутурлин, Шуйский, Нащекин, Салтыков и Головин. Маша не спускала взгляда с Колычева, который вывез ее к мосту. Стрельцы и воеводы прикрывали отход русского войска. Через мост торопливо ковыряли раненые ратники. Обозники перебегали обратно и на себе вытаскивали обезноженных. По краям моста торчали пищальники и в разнобой бабахали по гусарам. В недалеком редколесье на вражеском берегу замелькали синие солдаты. Там поляки выкатывали пушки. Рассыпалась дробь барабанов, гусары поворотили в сторону, пушки дали залп. Картечь вздыбила измятую траву, взрыла край обрыва, вспенила речку. С моста в воду повалились убитые. Воеводы закричали, указывая саблями на мост. Стрельцы, пригибаясь, начали отступать, а картечь со свистом мела и мела по берегу и по реке. Толпа стрельцов сорвалась бы на бег, ратники потоптали бы друг друга, но воеводы держали строй, как поплавки, сеть, и не давали стрельцам бежать. Русские отходили в порядке. Маша увидела, как в мелколесье, откуда палили пушки, что-то заблестело, замелькало пестрым. Оттуда донесся торжествующий гул голосов, и русский берег отозвался нестройными воплями ужаса. «Жигемонт! Жигемонт!» Из редколесья один за другим выезжали новые всадники в блистающих доспехах, в шлемах с перьями, в богатых цветных плащах, с маленькими гербовыми щитами, со знаменами в кистях и со штандартами на пиках. Где-то среди всадников был, значит, и сам польский король Сигизмунд. Наверное, это он, Жигемонт, указал рукой на мост
и сразу сотня бронированных рыцарей сорвалась и поскакала к реке, опустив копья с вьющимися на ветру вымпелами. Русское отступление вмиг превратилось в бегство. Воеводы уже ничего не смогли поделать и поскакали вместе с толпой, а Колычев держался среди последних. Он вертелся на коне, орал, стегал плетью направо и налево, но стрельцы его уже не слышали. Побежавшие ратники огибали беснующегося воеводу, прикрываясь руками от его ударов. Рыцарская лава приближалась. Людской поток поневоле увлекал Колычева к мосту. «Рубите мост, черти!» — кричал Колычев тем, кто уже перебрался через реку. Но снова затявкали польские пушки. Сбитые картечью стрельцы яблоками посыпались с моста в реку. Несколько обозников с топорами выскочили наотмель к сваям, но их всех посекло наповал. Конь под Колычевым взвился на дыбы, заржал и боком полетел в воду. «Матушка, спаси и сохрани дяденьку!» Заива отчаянно заскулила Маша, разматывая платок с иконы. Рыцари были уже совсем близко. «Если они переберутся через реку, они порубят всех, а на мосту оставались только убитые». Порывы картечи двигали мертвецов по кровавому настилу. С русского берега никто не решался приблизиться к мосту. Колычев вынырнул, снова погрузился, опять вынырнул и рывком достиг мелководья. Выбравшись по пояс, он поднял со дна топор убитого обозника и набросился на сваю моста в одиночку. Маша поднялась во весь рост, вытянула руки с иконы и показала Богородице, как воевода рубит опору. «Погуби крестом твоим борющие нас, да уразумеют, как и может православных вера молитвами Богородицы, иди не человеколюбче!» — закричала Маша слова молитвы. Пушки замолчали, рыцари были уже прямо у моста. Вокруг Колычева вода бурлила от щепок, как только что от польской картечи. Маша бросилась к реке и положила икону на волну. Икона поплыла. Польские рыцари выехали на мост. Колычев, хрипя, навалился плечом на подрубленную сваю. Он давил, но ему не хватало силы сломить опору. Плечом он ощущал, как свая и мост задрожали под копытами польских коней. И в этот миг воевода увидел, что в другую опору тихо тюкнулась подплывшая икона с Богородицей. Та самая икона, которую держала перепуганная девчонка, найденная им под вязом. И вдруг свая затрещала и подалась. А потом с пушечным грохотом лопнула соседняя свая. И прочие сваи начали ломаться одна за другой, будто разразилась стрельба из ружей. Мост целиком накренился, сбрасывая в воду иконных рыцарей и мертвецов, а потом и рухнул с могучим плеском, с криками людей и с конским ржанием. Волна от боя толкнула икону к груди воеводы. Колычев, задыхаясь, схватил икону и оглянулся. Вдали, возле ивы на берегу, опустив руки, стояла оборванная, зареванная девочка.